Издательство «Эксмо». Вильям Похлёбкин. «Моя кухня». Введение. Что едят сами повара? Каждый повар или другой специалист, работающий в пищевой промышленности, не раз в своей жизни слышал стандартный вопрос от родных, знакомых, журналистов или клиентов ресторана, столовой, а также почти от любого человека, который вступил с ним в деловой, приятельский или случайный контакт. «А что вы едите сами?» И что вы больше всего любите готовить? Помимо праздного любопытства, в этом вопросе, обращенном к человеку, понимающему в поварском ремесле, сквозит явное желание получить из первых рук достоверную информацию, что следует предпочесть, что самое лучшее в данном заведении, ресторане, столовой или вообще в данное время, в нынешних условиях, поскольку уж специалисту-то это доподлинно известно, ведь для себя он, по-видимому, выбирает самое лучшее. Между тем, поварские вкусы чрезвычайно индивидуальны и подчиняются они не выбору лучшего или проверенного, как думает обыватель, а мотивированы исключительно личным, специфическим, профессиональным выбором и далеко не в последнюю очередь местом, временем и условиями работы. Поэтому ответы одного и того же повара, если только он подлинный мастер, насчет любимого блюда бывают в разное время и в разных заведениях различными. Кроме того, не надо представлять себе повара-профессионала каким-то обжорой. Как раз наоборот. Подлинные мастера кухни обычно худы, поджары, да и едят крайне мало. Во-первых, сказывается нагрузка, особенно на больших кухнях и при недостатке в бригаде тех, кто мог бы заменить шефа на том же уровне. Во-вторых, необходимость пробовать блюда в процессе их приготовления, часто вперемешку, даже при всей мизерности таких проб, все равно отбивает аппетит. Известно, например, что великий повар всех времен Мари Антуан Карем умер в 49 лет от нервного и физического истощения, так как переутомился на работе и потерял совершенно аппетит. Наконец, и это немаловажно иметь в виду, повар-мастер чаще всего готовит себе по-быстрому такое блюдо, которое ни в каком меню не значится и композиция которого в поваренных книгах не предусмотрена. Просто блюдо из головы, без какого-либо следования определенному рецепту, а иногда и не из такого сырья, которое используется в данном ресторане для лучших блюд, а такое, которое соответствует настрою души или просто сложившимся обстоятельствам. Все это постепенно выливается в формирование определенной своей кухни у каждого мастера. Но поскольку она выдумывается и складывается на основе общих классических кулинарных знаний или известных национальных кухонь или их сочетания, то такая своя для себя рецептура не фиксируется ни мастером, ни теми, кто его окружает, за очень немногими исключениями, в основном во Франции. Если только случайно не возникает какая-нибудь совершенно новая композиция, которая, конечно, записывается, а затем технологически еще и еще раз отрабатывается самим поваром и превращается в его фирменное блюдо. Все же остальные экспромты забываются, исчезают бесследно. Вот почему при издании книг типа «Моя кухня» эти поварские записи и откровения получаются, в отличие от всех других составительских кулинарных кирпичей, тоненькими, худенькими, а не пухленькими. Но если учесть, что многие компилятивные кулинарии-гиганты состоят из совершенно пустых, практически неиспользуемых массовым потребителем рецептов блюд, с неясным, путанным и в кулинарном отношении неграмотным текстом, при котором вкусного блюда не получается, то в этих книгах, включающих порой до 3000, 2000 и чаще всего 1001 рецепт, остается фактически дельных или практически удобных лишь около сотни. Остальное – красивый супер, твердый переплет и картинки – кулинарии не относятся, а служат украшением книжных полок и может тешить отнюдь не вкус, не желудок, а только тщеславие их обладателя. Вот почему поварские тоненькие книжки на тему «Моя кухня» должны вызывать у потребителя не вздох разочарования «Ой, какая тощая», а более пристальное внимание. Ибо здесь доля рецептов, которые возможны для практического использования, возрастает до 96-100%. Отзываясь на просьбы читателей и издателей поделиться своим опытом, я предлагаю мою кухню, в которой отложился далеко не полностью ряд случайно зафиксированных рецептов блюд, сделанных экспромтом, без следования определенной предписанной рецептуре или технологии. Записи относятся к 70-90 годам и в кулинарном смысле наглядно отражают перемены и социальные сдвиги, и в связи с этим изменения кулинарных предпочтений в нашем обществе за четверть века. Вначале я хотел расположить все рецепты в хронологическом порядке их возникновения, то есть так, как они записаны у меня в тетрадке, но это нарушило бы их кулинарный порядок, а он для кулинарной книги главное. Думаю, что слушатель сам разберется, к какому историческому периоду относится каждое блюдо. В ряде случаев, где у меня сохранилась помета даты, я оставляю ее и в рецепте, указано после названия блюда. Однако, помимо своей кухни, повара могут иметь и действительно любимые блюда из общего мирового репертуара, которые они склонны приготовить для себя лично в определенные моменты. Тут уж они, конечно, следуют скрупулезно предписанной национальной или классической международной технологии, иначе совершенного, оригинального, характерного вкуса подобного блюда при вольной интерпретации не получится. Такие блюда уже не включаются в понятие «моя кухня». Они могут относиться к русской, китайской, корейской или французской кухне и лишь выполняются тем или другим конкретным мастером для себя лично, и, разумеется, получаются вкусными, но это не кухня данного повара, не его изобретение. Он в данном случае лишь исполнитель чужой музыки. Но так как выбор чужой музыки также говорит о музыкальных склонностях или симпатиях определенного лица, говорит об уровне развития у него музыкального или кулинарного вкуса, то и такие блюда или музыкальные произведения все равно должны быть учтены при характеристике музыкальных или кулинарных склонностей данного мастера.